Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS Russian. С вами Лера Швец. Поэт Юрий Михайлик живет в Австралии уже 30 лет. В августе 23 года в издательстве проекта «Австралийская мозаика» выходит его новый сборник. В стихах Юрия Михайлика я чувствую и привкус горечи и тоски от несовершенства мира. И нахожу свидетельство достоинства и стойкости человеческой души. Вот этими словами Валентины Голубовской, писателя, искусствоведа и журналиста, начинается новый сборник работ Михайлика «Под небом и над морем». Мы поговорили с Юрием Михайликом в преддверии презентации его книги о войне, о надежде и о море.
Все против нас, и небо против, но море все-таки за нас.
Мне показалось, что вы океан очень уважаете, его при этом боитесь и благодарны ему.
Я ничего совершенно не боюсь океана. Совершенно. Я две навигации отплавал в Арктике матросом. И я люблю океан, это правда. Я хорошо к нему отношусь, это правда. Бояться? Нет. Ну, понимаете, я большую часть жизни прожил в Одессе. И для меня море – это то, что очень близко. И, в общем-то, я вам скажу, что 30 лет эмиграции – это тяжелая работа, как вы знаете. Вот, но вот то, что позволяет дышать здесь – это океан. Я должен сказать, что Австралия вообще очень снисходительно к нам. Я, конечно, ей за это благодарен. Я не считаю Австралию моей страной, хотя она и добрая, и теплая, и спасибо ей за это. Ну, я думаю, что у меня уже нет своей страны. Вот я думаю, что язык, русский язык, в котором я работаю, это вот моя страна.
Я читала ваше интервью, точнее, отрывок интервью с Александром Городницким, в котором он вас спрашивает про русский язык. И спрашивает, чувствуете ли вы вот эту нехватку русского языка вокруг вас? И вы отвечаете, да, очень. Вы до сих пор согласитесь со своими словами, что вам не хватает?
Да, конечно. Конечно, безусловно, несомненно.
Вот именно языка вокруг вас, просто вышел на улицу, люди говорят на том же языке или какой-то...
Понимаете, когда вы живете в стране своего языка, хотите вы того или не хотите, вы очень много улавливаете не только из языка, но даже из молчания. Очень многое. И улавливаете, и понимаете, и чувствуете отношения. Для этого же говорить не обязательно. Ведь язык – это не только способ общения. Язык – это еще и путь мышления. Мы думаем в зависимости от того, на каком языке мы думаем. Я знаю английский на таком, на бытовом уровне. И это не определяет мой способ мышления. А думаю я по-русски.
Мне порой очень горько. У меня двое детей. Им одному год, другому 4 года. И мне горько всегда, что я никогда не смогу им передать полностью многие...
Нет, это все уже.
Интонации, какие-то подтексты, смыслы.
Нет, это исправить нельзя. Тут ничего нельзя сделать, потому что внуки наши, хотим мы того или не хотим, они в другой культуре, в другом языке, в другой, я бы сказал, в другом объеме.
Но при этом вы писать не переставали все годы, которые вы жили в Австралии.
Значит, я в Одессе последние 12 лет не работал. То есть сидел дома и писал. Выходили какие-то книжки. Вот, я числился по Союзу писателей. Уезжая, я понимал, что это конец всему. В том числе и работе. И когда сюда приехал, нас родственники первым делом потащили в Центрлинк. И там меня спросили, какова ваша профессия. Я засмеялся, поскольку я по-английски тогда вообще плохо очень говорил. Кто-то из моих сопровождающих родственников сказал, что вот он поэт. И эта женщина сразу радостно закивала головой и сказала: «Я запишу, что согласна на любую работу». Ну, так оно и было. Через некоторое время я получил из Одессы посылку. Маленькую бандероль. Это нет, я не вам не стихи показываю.
Я понимаю.
Я показываю эту книжечку, это ворота,
да, я поняла,
дачи, где мы жили. Вот. А на книжечке есть номер. Эта книжка вышла в Одессе тиражом в 100 экземпляров номерных. И мне ее прислали. И вот тогда я подумал, что, может быть, еще есть какие-то люди, которым это нужно. За эти годы в Одессе и в Москве у меня вышло 7 книг за 30 лет. Это нормальная частота даже для моей работы в Одессе. А здесь, в Австралии, вышло 2 книжки. Вот это вторая. Все эти книги, все те 7 и эти 2, это все стараниями моих друзей, это все безгонорарные издания, это все они делали сами. И я, конечно, чрезвычайно им признателен, хотя большинства из них уже нет. Я очень старый.
Мне почему-то сейчас вспомнилась история. Пару лет назад позвонили физику журналисты. Ему вот только-только объявили, что у вас Нобелевская премия по физике. Журналисты ему звонят, говорят: «Здравствуйте, поздравляем, хотим спросить, какая же вот работа». Он говорит: «Что вы меня об этом спрашиваете? Это уже старье, мне это неинтересно уже, типа отстаньте от меня, мне надо идти, у меня новая работа».
Я очень хорошо его понимаю. Понимаете, в нашем деле, ну, когда ты пишешь, то тебе нравится то, что ты пишешь, иначе бы ты не писал. Иначе бы ты бросил. Проходит 2 дня, 3 дня, и ты к этому охладеваешь. И подходит человек и говорит: «Вот, мне очень нравится это стихотворение», а ты на него смотришь.
И думаешь: «Зачем ты ко мне подошел?»
Нет, ты думаешь: «Хороший ты человек, но нравится тебе это зря». И вот так все время, 2 недели в месяц, ты думаешь, что ты пишешь неплохие стихи, и 2 недели в месяц ты мучаешься собственной бездарностью. И тут ничего нельзя сделать. Ибо если ты не будешь считать, что ты пишешь неплохие стихи, ты писать не сможешь. А если ты не будешь думать, что это бездарность, ты писать не сможешь.
В Гамале все погибли, кроме 2 сестер Филиппа. Во время тройной зачистки их не смогли найти. Гамала относилась к городам крепостного типа, куда очень трудно ворваться и откуда нельзя уйти. С 3 сторон высокие стены, а с 4-й гребень обрыва, висящий над черной прорвой, куда страшно даже смотреть. Около 5000 жителей, когда еще были живы, бросились в эту пропасть, предпочитая легкую смерть. С ними были деньги и вещи. Довольно странный обычай. Спуститься туда сложно, подниматься еще трудней. Но кое-кто из солдатиков все же вернулся с добычей, и некоторые предметы сохранились до наших дней. Хронист, описавший все это, был горек, сух и спокоен. Он пришел туда с победителями, в одних цепях, налегке. До того, как попасть в плен, он был храбрый и стойкий воин и командовал обороной в небольшом городке. Потом их загнали в пещеры и обложили туго, и когда между смертью и рабством им пришлось выбирать, они после долгих споров поклялись, что убьют друг друга. Он остался последним, и он не стал умирать. Он писал прекрасные книги, он улыбался славе, его любили красавицы, у него удалась судьба. Он и сегодня известен нам как Иосиф Флавий. Флавий – это имя хозяина, а Иосиф – имя раба. Мы обязаны памятью предателям и мародерам. Мы обязаны сладостью, горьким всходом земли. Мы обязаны жизнью 2 девочкам, тем, которым удалось спрятаться так, что их не нашли.
Я не пишу для всех. Понимаете, есть стихотворцы, которые пишут в надежде, что их услышат как можно больше читателей. Пишут в надежде понравиться. Есть стихотворцы, которые стараются уловить настроение и тенденции читателя. Я к их числу не отношусь. Я пишу то, что мне пишется. И, в общем-то, мое представление о стихотворчестве вообще – это не для того, чтобы кого-то чему-то научить, это не для того, чтобы сделать мир лучше. Лучше за 6000 лет он так и не стал. Я просто думаю, что у Земли есть атмосфера. Это то, что не позволяет напрямую проникать к жесткому космическому излучению. Это то, что позволяет людям выжить на Земле. Искусство – это такая вот атмосфера. Не для того, чтобы, а потому что. Александр Сергеевич когда-то говорил, зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно. Бог с ними, никому. Я понимаю, что каждый пишущий стихи сегодня на русском языке, он не должен становиться в строй, он не должен вписываться в иерархию. Пиши то, чем ты живешь. Если найдутся люди, которые тебя услышат, это хорошо. А если не найдутся, один читатель все равно у тебя есть.
Вообще настоящего, серьезного, значительного много никогда не бывает. И, наверное, слава Богу, сказали вы. Как понимать и видеть то самое настоящее?
Понимаете, я боюсь, что я вас рассержу. В русской поэзии есть несколько великих имен, с моей точки зрения. Вообще, все, что я говорю, это мое личное мнение. И больше ничего, никаких лицензий на правду у меня нет. Несколько великих имен, где-то 7 или 8. И приблизительно в 10 раз больше имен замечательных. Может быть, они не великие поэты, но это поэты, от которых задыхаешься. Сегодня, сейчас я знаю, насчитываю где-то 20 прекрасных поэтов. Это совсем не те поэты, которые пользуются массовым успехом. Во времена позднего Пушкина, Пушкина времен Бориса Годунова, Пушкина времен Капитанской дочки, самым популярным поэтом в России был не Пушкин, Бенедиктов. Скажите мне, кто сейчас вспомнит, кто это? Во времена, когда одновременно в России писали Анинский, Блок, Коневский, Пастернак, могу еще 10 имен добавить. Самым популярным поэтом, даже выбранным королем поэтов, был кто? Вы не вспомните. Вадим Баян.
Говорящая фамилия.
Был настолько популярен, что Маяковский вынужден был отбивать у него девушку.
Чтобы хоть как-то насолить.
Да. Кто сегодня знает про Вадима Баяна хоть кто-нибудь, что-нибудь, кроме филологов? Понимаете, это не говорит о поэтах. Это говорит о состоянии общества. Это говорит о масс-культуре. То же самое происходит сегодня.
Как вы начали писать?
А я не знаю.
Ну, как вот...
Ну, не знаю, я пишу стихи всю жизнь, с детства.
Вот вы помните свой первый стих?
Нет, конечно нет. Это чудовищно, слава богу, что я это не помню.
А вот когда вы матросом плавали, вы писали?
Конечно, это я матросом плавал уже после университета. У меня уже к этому времени книжка вышла одна, первая.
А почему, кстати, вы попали в матросы после университета?
По распределению? А интересно было.
А вам просто было интересно?
Арктика – это самое красивое, что я видел в жизни. Может быть, еще рядом с этим может стать австралийская пустыня. В Австралии замечательные пустыни. Мы с женой объездили всю Австралию. Это, может быть, единственное, что нам удалось здесь сделать. Очень красивая страна, но у страны все красивые. Ну, пожалуй, еще третье, что я сказал бы, вот поразительное, это дальневосточная тайга осенью. Вот там Сучан, вот эти места, это ошеломительная вещь.
Ночь, июль, полночная прохлада, мягкий звук во сне или наяву. Ты не бойся, там во мраке сада абрикосы падают в траву. Тихий полусонный гул прибоя медленно качается вдали, словно предназначен нам с тобою краткий промельк жизни и любви. Легкими блуждающими снами ночи мир качаются в стекле. Ты не бойся, это было с нами, может, только с нами на земле. Так сбылось, иного мне не надо, пусть приснятся, если доживу. Темный сад, июль, во мраке сада абрикосы падают в траву.
Я хочу про войну поговорить немного.
Какую?
Которая идет сейчас.
А что тут говорить? Я думаю, что наша сегодняшняя вот эта война, нападение России на Украину, это результат общемирового процесса. Этот процесс мировой называется одичание. Причем мы ведь живем в разных полях. В технике чудовищные прогрессы, в медицине, в биологии. Мы достигли того, о чем даже не мечтали, не думали. Ну, генофонд прочитали, ну, боже мой. А в этике, в нравственности очень простая вещь. В начале 20 века, в самом начале, у нас было 1 миллиард 800 миллионов человек. Под 2 миллиарда. У нас сегодня 8 миллиардов. Рост в основном за счет невежества. И если раньше образованных людей на свете было где-то 500 миллионов, то это была четверть человечества. Сегодня образованных людей, ну, 800 миллионов, но это уже десятая часть человечества. Всего лишь десятая часть. А невежество – это что? Невежество – это злоба. Невежество – это ярость. Невежество – это пренебрежительное отношение к человеку, который думает иначе, чем ты. Ему спасибо надо сказать, он думает иначе. Это значит, на свете больше мыслей. Твоя плюс его. Уже две.
Но скажите, тогда же ведь могла бы поэзия, культура ведь должна тут приходить на помощь.
Нет.
Но как?
Никому она ничего не должна.
Могла бы прийти на помощь культура.
Почему? Извините, нет, это не ее работа. Воспитывать – это не ее работа. Воспитывать – это задача матерей, учителей. А что же вы хотите от учителя, если он вынужден в своем огороде порепанными пятками и порепанными руками? В 1908 году в России была холера. Но она часто была в России. Там император ходил по холерным баракам. И студенты-медики, естественно, шли на холеру помогать, спасать, лечить в холерные бараки. Крестьяне полагали, что холеру разносят студенты. И однажды утром двоих они застали, когда те у колодца умывались, и обнаружили у них коробку с порошком. Зубным. Их убили, этих двух молодых людей, пришедших на холеру помогать. Их убили. Когда в 1921 году из России высылали философские пароходы, это ничем фактически не отличалось от этой истории у колодца. Их убили. Я уехал в Австралию после того, как в Одесской области произошел цыганский погром в Татарбунарах. Я там был на следующий день. Разгромленный дом, двор, все нормально, все совершенно нормально. Они жили хорошо, цыгане. Выбитые стекла, выбитые двери, и в пустой комнате лежит на полу учебник истории средних веков. И когда я пытался достучаться до одного своего украинского коллеги, который был в это время председателем комиссии по межнациональным отношениям в Киеве, он мне сказал: «Это же цыгане!» Я ему сказал, что это граждане Украины. и понял, что надо уезжать.
Я живой надеждой живу, я рассчитываю на траву, а всего-то умеет трава низкорослый зеленый народ поглощать СО2, а взамен выделять кислород, остальное житье-бытье снег придавит, оград прибьет, сапоги истопчут ее. Но весною она взойдет по расстрелянным городам, по откосам мертвой реки и по танковым тяжким следам пробиваются стебельки. С нами ненависть, с нами страх, с нами мщение под расчет, но в чернобыльских ржавых лесах все равно трава подрастет, иступленья полны слова, гнева тысячи мегатон, но вовеки права трава, пробивающая бетон, и по краю смертного рва непреклонно она растет, поглощающая СО2, выделяющая кислород, я последней надеждой живу, я рассчитываю на траву.
Вы вспомнили философский пароход. Буквально за месяц до начала войны, вот нынешней, я брала интервью у Александра Айхенвальд, правнучки
Юрия Айхенвальда.
И так получилось, что к моменту, когда интервью уже было готово к публикации, началась война. У меня оно было совершенно по-другому смонтировано. Мы просто разговаривали про ее удивительную семью. Она живет в Австралии. И тут начинается война, и я вижу, как беженцы из Украины уезжают, из России многие уезжают по политическим соображениям. И я понимаю, что случается новый, в каком-то смысле, новый философский пароход. Мне тогда стало очень обидно. Но то, о чем вы говорите, за то, что мы как-то за 6 тысяч лет мы только хуже становимся, но никак не лучше.
Понимаете, у меня был хороший товарищ, довольно известный человек. Так вот, он когда-то написал, что история России – это борьба невежества с несправедливостью. Если вдуматься, вся история Российской империи, вся история Советского Союза – это борьба невежества с заочниками, с экстернами, с недоучками, людей мыслящих, людей чувствующих. Я не случайно это говорю, потому что не обязательно быть образованным. Я встречал среди крестьян, причем каких крестьян. Я когда-то работал на Европейском Заполярье, и там снимал угол у женщины Коми. Ее нужно было просто записывать. И однажды она мне сказала: «И, милой, я ведь столько пережила. Я ведь первую империалистическую пережила, колхоз, вторую империалистическую». Умница была и очень добрый человек. Так вот, людей, которые умеют думать, людей, которые умеют чувствовать. Она, может, думать и не стала бы, но чувствовать она чувствовала. Она понимала, что колхоз – это такое же несчастье, как война. Кто такие были кулаки в 30-м году? Война закончилась в 22-м, гражданская. Это были люди, вернувшиеся с фронтов и за 7 лет поднявшие свое хозяйство. Представляете, как они работали, что они делали за 7 лет из разора, из голода, из нищеты. Они подняли свое хозяйство. После чего пришли горлопаты, пришли невежи и подровняли это так, что 30-й год страна помнила все время голод 30-го года. Милиции было приказано в города голодных не пускать. Людей высаживали из поездов, если у них не было с собой еды и денег. Это так загоняли людей в колхозы. Это была страна ликующего, торжествующего невежества. Я хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, но он был очень невежественный человек. Человек маломальски мыслящий, маломальски думающий. Он бы знал, что когда ты создаешь кооперативы, ты даешь директорам заводов возможность перейти с безналичного расчета на наличный. Это значит, что произойдет огромный выброс денег в экономику. И это значит, что начнется инфляция. А когда начнется инфляция, то люди, которые что-то производят, будут жертвами инфляции, потому что через 3 дня эти деньги уже не будут ничего стоить. И тогда вся эта ваша система арбитражных судов, медленная, длинная, годовая, никуда не будет годиться. И тогда людям, которые что-то покупают или что-то производят, нужны будут бандиты, которые завтра придут и скажут: «Отдай деньги, мы тебе товар поставили». А послезавтра эти бандиты будут сами выбирать, куда им приходить и что им делать. В результате вот этой глупости мы получили 90-е годы. Мы получили толпу мальчиков в качалках, и мы получили уголовный мир. А еще через 3 года милиция и КГБ очень хорошо поняли, где деньги лежат и как их надо получать. И взяли все это под свою опеку, под свой контроль. И мы получили бандитскую страну. Страну бандитов. Где мыслящие люди просто никому нафиг не нужны. Поэтому мы сейчас не просто страна невежества. Мы страна агрессивного невежества. Мы страна невежества торжествующего, ликующего. И что самое грустное, что сделать с этим ничего нельзя.
Неукротимое движение волны, ее тугой разгиб, обречены на поражение, взметнулся, рухнул и погиб. Но час за часом снова тщатся седые пращуры строки, как будто можно достучаться в третичные известняки, как будто вовсе нет границы пространству, воле и тоске, как будто может сохраниться написанное на песке. О, Господи, под облаками, под чуждой бездной голубой, веками, слышите, веками выкатываться на убой, ни йоты, ни единой ноты, не оставляя про запас. Все против нас, и небо против, но море все еще за нас.
В 60-х годах, вот представь себе алкоголика. Все пропил до конца. Спит на газетке, и газеткой укрывается. Выходит из дому, наконец, с твердым решением. Все, иду на работу, постирал рубашку, высушил на подоконнике. Иду устраиваться на работу. И в подъезде находит портфель, битком набитый деньгами. И почему-то передумывает. Вся экономика страны в 60-е годы была вот этим алкоголиком. Косыгин начал экономическую реформу и нашел тюменскую нефть. Эти фонтаны били везде. Ладно, вы бандиты, вы сволочи, вы воры, причем фантастические воры. Но того, что вы сейчас продаете из своих недр на три поколения вперед, вполне хватит вам, чтобы собрать свои миллиарды и держать их хоть в кровати, хоть в банке, хоть где угодно. И на то, что останется от вами неукраденного, вы можете эту страну, вы можете поставить хотя бы медпункты, чтобы рожениц на тракторах не возили. На эти деньги можно было. Они на эти деньги воюют. дайте учителям возможность учить детей. Дайте детям возможность получать профессии, те, которые нужно. Дайте ученым возможность работать. И на это хватит у вас того, что вы не украли. Они по 500 миллионов в день тратят на войну. Какими идиотами нужно быть?
Когда это закончится?
Никогда.
Это все внезапно закончится?
Это никогда не закончится, потому что этот процесс сегодня происходит не только в России. Потому что если вы посмотрите на наш светоч демократии Соединенные Штаты, вы увидите, что там происходит то же самое.
Но, по крайней мере, как я всегда верила, что невежеству противостоит культура. Вы уже сказали, что она никому ничего не должна. Но на что же еще тогда надеяться-то?
Я лично, извините, ни на что не надеюсь.
А вот неправда. Вот вы сказали в своем стихе, что вы надеетесь на траву, и я с вами согласна, абсолютно искренне. Это, опять же, очень точные слова. Вы говорите о том, что даже сквозь всегда, навеки права трава, пробивающая бетон.
Я, конечно, рассчитываю на траву. Я, конечно, рассчитываю на то, что может быть после когда-нибудь что-нибудь. Человек не может жить без надежды. Но разумом понимаешь, что надежды нет.
Но все же, чтобы закончить как-то, я всегда, знаете, я верю в траву.
Ну, давайте.
Для детей или для моих?
Я вот недавно стишок написал, последний. Товарищи печенеги, поскольку с добычей пусто, считайте, что все набеги из нежной любви к искусству. А после схваток и рубок, как сладко в ополе чистом, поднять свой заздравный кубок из черепа оптимиста. И вовсе не так уж тяжко, разбойные дни и тоже, обить костяную чашку пессимистической кожей и выпить из чаши странной ее печальное знание, совсем не для понимания, а в качестве поминания. Но мы же странные люди, создание жары и стужи. Кто знает, что лучше будет, кто помнит, что будет хуже, причастны к великой тайне, подвластны большому чуду. Мы все на земле не случайны, поскольку годны к посуду.
В интервью прозвучали стихи Юрия Михайлика в исполнении, по мере их появления соответственно, журналиста Владимира Раевского, продюсера Дарьи Прохоровой, поэта Юлия Гуголева и режиссера Ромы Либерова. Редакция SBS Russian благодарит их за помощь в работе над материалом.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.